9. Кокаина я не нюхал с самого отъезда Карл Ломбард, поэтому теперь какой ж тут сон. В 6:30 утра Юрий наматывал круги по Нижнему Эстсайду с попчиком на заднем сиденье в роли пассажира.
«Свожу его в магазин, куплю сэндвич с яйцом, сыром и беконом».
А мы с Борисом, заряженные наглухо, болтали в каком-то отсыревшем круглосуточном баре на авеню Си, где стены были расписаны граффити, а окна затянуты мешковиной, чтобы рассвет в них не лез. Клуб Али-Баба, $3 за шот, с 10 утра до полудня счастливые часы. И старались залить в себя столько пива, чтобы хоть чуть-чуть вырубиться. «А знаешь, что я в колледже делал?» — говорил я ему. «Я год учил разговорный русский. И только из-за тебя. Получалось, правда, херово. Читать так и не научился. Знаешь, так, чтобы засесть за Евгения Онегина. Его, говорят, надо на русском читать. В переводе совсем не то. Но я так часто о тебе думал. Вспоминал какие-то твои фразочки. Все вдруг всплывало. Ух ты, послушай-ка, у них Comfy и Nautica играет. Это же Panda Bear». Вообще про этот альбом позабыл. Короче, писал курсовую по идиоту для семинара по русской литературе. Мы в переводе читали, конечно. Ну и пока я его читал, я все время про тебя думал. Как ты тогда сидел у меня в спальне и курил отцовские сигареты. Имена запоминались легче, если я представлял, будто ты их произносишь. По правде сказать, я будто всю книгу твоим голосом прослушал. Помнишь, там, в Вегасе, ты где-то с полгода читал «Идиота» на русском. И долго-долго ты только этим и занимался. Помнишь, как долго ты не совался вниз из-за Оксандры, и мне приходилось тебе еду носить, как какой-нибудь Анни Франк? В общем, я прочел его на английском, «Идиот»-то. Но мне хотелось, знаешь, дойти до этого уровня, чтобы тоже так освоить русский. А я его так и не освоил. «Грёбаная школа», — отозвался Борис, которого это ни капли не впечатлило. «Хочешь по-русски говорить, так поехали со мной в Москву. За 2 месяца выучишь».
«Ну, так ты скажешь мне, чем занимаешься или нет?»
«Да говорю же, тем-сем, так, чтобы на жизнь хватало». Он пнул меня под столом. «Получше стало, да?»
«Что?»
В баре кроме нас было всего 2 человека. Прекрасные, нечеловечески бледные мужчина и женщина. У обоих темные, короткие волосы. Мужчина тянется через столик, берет женщину за руку, прикусывает, пожевывает ее запястье с внутренней стороны. «Пипа», — с тоской подумал я. «В Лондоне уже почти полдень. Что она делает?» «Когда мы встретились, у тебя такое лицо было, будто ты топиться шел».
«Прости, день выдался тяжелый».
«А дома у тебя миленько», — заметил Борис. «Ту пару с его места видно не было». «Так он твой партнер?»
«Нет, не в этом смысле».
«А я ничего такого и не говорю». Борис критически оглядел меня. «Господи, Поттер, какой ты нежный. Да и та дамочка, это ведь жена его была».
«Да», — беспокойно ответил я, откинулся на спинку стула.
«Ну, вроде как».
Отношения Хобби и миссис Дефрес так и оставались для меня глубокой загадкой, равно как и ее никуда не девшийся брак с мистером Дефрезом. Я все думал, что она вдова, а оказалось, нет.
«Она...» — я наклонился вперед, потер нос. «Понимаешь, она в Северном Манхэттене живет, а он в Вилледже. Но они все время вместе. У нее дом в Коннектикуте, они туда иногда ездят на выходные. Она замужем, но мужа ее я никогда не видел. В общем, я так и не знаю, что к чему. Честно говоря, они, похоже, просто добрые друзья. Извини, что я об этом сам не знаю, зачем все это тебе рассказываю».
«Я он тебя всему научил. На вид приятный дядька. Настоящий джентльмен».
«А? Ну, босс твой».
«Он мне не босс. Я его деловой партнер».
Наркотический туман выветривался, кровь засвистела в ушах, пронзительным фальцетом, будто стрекот сверчков. «И вообще-то продажи целиком на мне».
«Прости», — сказал Борис, поднимая руки.
«Ну не заводись, не надо. Ну я не шутил, правда, когда звал тебя к себе работать».
«И что я должен на это ответить?»
«Слушай, я хочу вернуть должок. Поделиться всем хорошим, что у меня было. Потому что...» Он царственно замахал рукой, не давая мне и рта раскрыть. «Я всем тебе обязан. Все, что было у меня хорошего в жизни, Поттер, случилось только благодаря тебе».
«Чего? Потому что я втянул тебя в торговлю наркотиками? Ничего ж себе», — сказал я, прикуривая из его пачки, перебросив ее обратно Борису. «Спасибо, что сказал. Я прям теперь собой горжусь».
«Торговля наркотиками? Кто говорит про торговлю наркотиками? Я хочу загладить свою вину за то, что я сделал. Отлично заживем, правда? Знаешь, как нам тут вместе будет весело?»
«У тебя эскорт-сервис, так что ли?»
«Слушай, можно я тебе кое-что скажу?»
«Давай».
«Мне правда очень жаль, что я так с тобой поступил».
«Забудь, я не в обиде».
«Я на тебе так нажился. Ну почему бы и тебе с этого доли не поиметь? И себе снять сливочек».
«Борис, послушай-ка, дай-ка я тебе кое-что скажу. Ни во что противозаконное я ввязываться не хочу». «Без обид», — сказал я. «Но я сам сейчас стараюсь кое с чем развязаться, и, как я уже сказал, я собираюсь жениться, и теперь все по-другому. Я правда не хочу».
«Ну так давай я тебе помогу».
«Нет, я совсем не об этом. То есть, слушай, ну не хочу я на эту тему распространяться. Но я кое-что сделал, чего бы делать не следовало, и теперь хочу все исправить. Точнее, я пытаюсь понять, как бы мне все исправить».
«Это трудно. Не всегда дается шанс, чтобы все исправить. Иногда только остается стараться, чтобы не поймали».
Прекрасная пара поднялась и ушла рука об руку. Раздвинули занавес из бусин, выплыли вместе в слабенький холодный рассвет. Я смотрел, как защелкали, заребили бусины в потянувшемся за ними вихревом потоке, как пошли зыбью от движения ее бедра. Борис распрямился, уткнулся в меня взглядом.
«Я пытался ее вернуть, чтобы тебя отдать», — сказал он. «А вот было бы здорово».
«Ты о чем?» Он нахмурился.
«Ну, я потому и приходил в магазин. Тогда. Подумал, ты уж точно слышал про дела в Майами. Переживал, что ты подумаешь, когда это во всех новостях появится. И, если уж честно, боялся, что они через меня на тебя выйдут, понимаешь? Теперь ты уж не так боюсь, но все равно. Увяз я по горло, конечно. Но ведь знал же, что замес был так себе. Надо было доверять интуиции. Я...»
Он ключом быстро ковырнул еще одну коротенькую понюшку. Кроме нас в баре никого не было. Наша официанточка в татушках. Или администраторша, или кто она там. Скрылась в размытом дальнем зале, где, судя по тому, что мне мельком удавалось увидеть, народ развалился на бэушных диванах и отсматривал порнуху 70-х.
Короче, ужас, что творилось. Думать надо было. Люди пострадали, я сам едва вывернулся. Зато ценный урок усвоил. Никогда нельзя... Так, сейчас, погоди, я вторую ноздрю. Так, я что говорю-то? Никогда нельзя дела делать с теми, кого не знаешь.
Он крепко защемил нос, сунул под столом пакет мне.
Ведь всегда это знаешь и всегда забываешь. Никогда не мути крупняк с незнакомцами. Никогда. Мне говорят: «Ой, ты что? Это такой хороший человек». А я что? Я всегда хочу этому верить. Такая моя натура.